Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов. А мы с вами начали такой разговор, в котором мы с вами далеко уйти не сможем, мне кажется, потому что он так обширен, что мы начинаем нащупывать дорогу в совершенно разных направлениях. Я позволю себе вспомнить свое ощущение вот тех самых первых лет в церкви. Мне казалось так, что вот начинается замечательный такой поход в горы. Я, когда была маленькая, была в Артеке, вот мы поднимались на гору Айодак. Начинается все замечательно, идешь по предгорьям, полный энтузиазма, сил еще много, идешь, потом начинается там дорога немножко покруче, ты начинаешь уставать, там где-то начинает дыхание перехватывать. Но в какой-то момент ты забираешься на плато, где все замечательно. Вот ты уже какой-то труд потратил, чтобы подняться. И всякая мишура, связанная с жизнью там внизу, она там внизу и осталась. И вот все прекрасно. Альпийский луг, солнце светит, цветочки цветут, все замечательно. Впереди только ты видишь горные вершины, покрытые вот этим самым снегом. И тут бы тебе бы и остаться. И когда я думала о том, что такое церковная жизнь, мне казалось, что вот мы все добираемся до этого плато, и нам очень хочется там остаться. Но надо идти дальше.
Остались бы, точно бы остались, наша была бы на это воля. Но есть одна проблема. В церкви есть Бог, и это серьезная проблема, потому что Он нас там не оставит.
А дальше же начинается ужасно некомфортно. Во-первых, ты устаешь, у тебя все трясется, у тебя там сердце подкатывает, воздуха тебе не хватает. И вот ты лезешь в эту гору, вот добрался до верхушки, ты там на трясущихся коленках сел где-то в углу, и с одной стороны радостно, что ты добрался, вопрос, а что дальше? Дальше тебя все равно не оставят на этой вершине. И там все, там и комплекс всех вот этих ощущений, связанных со спуском, когда у тебя сил уже нету, а сил требуется еще больше.
Самый опасный спуск.
И вот как прийти к тому состоянию, чтобы, спустившись с этой горы, ты в церковной жизни хотел бы вторить Высоцкому: лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Вместо того, чтобы сказать: все, никогда в жизни больше я на эту гору не полезу. Хватит с меня воспоминаний об этом подъеме и спуске.
Да, очень красивая аллегория такая. Но в ней, опять-таки, отсутствует тот, кто нас ведет. Вы сами идете на гору, вы сами решаете для себя, куда идти и какую следующую вершину покорять. А мы же верим в то, что рядом с каждым верующим идет Христос. И Он не просто безучастно находится рядом, Он как профессиональный педагог с большой буквы, как мудрейший врач, как деликатный друг. Он находится постоянно с человеком во взаимодействии. И в зависимости от того, как и что проживает, переживает человек, он меняет маршрут его дальнейшего движения. Вы знаете, вот когда-то я понял, что воля Божия — это не рок, а нечто абсолютно другое. Ну, можно сказать, прям какой-то камень свалился с моей души, потому что до определенного периода воля Божия воспринималась как однозначный, линейный алгоритм, в котором, если выпадает одна буква или одна йота, все рушится напрочь и навсегда. И когда ты понял, что да нет никакого алгоритма, и ты живой, Бог живой, и отношения между вами живые, Да, они могут быть ближе, они могут быть дальше, они могут быть такие, могут быть сякие, но это все... Это все живое, это все подвижное, это как в организме. Ну да, где-то, может быть, сломал кость, но это не конец. Кость можно, если правильно отнестись к этой проблеме, она зарастет, и потом что-то память останется, какая-то останется. Может быть, и ничего не останется, может, все вообще будет по-другому. Вот поэтому сам Бог определяет маршрут движения человека сообразно тому, как он откликается на то, что происходит в жизни. И поэтому никакого шаблона, никакого стандартного пути ко спасению его не существует.
Но знаете, что нам могут возразить? Нам могут сказать, все это так, и мы готовы с этим согласиться, но зачем тут церковь? При чем она тут? Мы взаимоотношения с Богом можем выстраивать и без нее.
Ну, точно так же, зачем нужна музыкальная школа, когда я сам могу сесть за пианино, открыть ноты, мне скажут, вот тут нота до, а тут фа диез, вот и вперед, что тебе еще надо?
Мне кажется, что здесь интереснее происходит, ведь, собственно, зачем Евхаристия и зачем нам кровь и тело Христа? Ну, может быть, просто для того, чтобы стать родственниками?
Ну, это невозможно совершить в одиночку. Да, то есть Евхаристия, таинство святого причащения, это есть некая акме, некая вершина церковного единства, в котором вся церковь получает подтверждение того, что мы не самозванцы, что у нас есть некий своего рода духовный сертификат, у нас есть лицензия. Евхаристия – это лицензия церкви на существование. Потому что там, где совершается Евхаристия, там, где верные ощущают ее благотворное действие, там, где происходит вот это резонирование человеческого духа с божественным духом в таинстве, то это, конечно, печать подлинности, печать качества. И сам человек себе эту печать, при всем желании, каким бы он великим святым ни был, он не может поставить. И опыт святых, который мы видим в патриархах, в житиях, он говорит однозначно о том, что даже величайшие подвижники, там, немыслимые аскеты, отшельники, там, молчальники, столпники, все равно они с определенной периодичностью выходили из своего подвига для того, чтобы приобщиться святых Христовых тайн, которые, опять-таки, они сами для себя не могли сделать.
Но многие ощущают церковную жизнь сегодня как определенную архаику. И когда начинаются разговоры, что вот куча какая-то обрядовых этих особенностей, которые не вписываются гармонично в образ жизни человека 21 века, я когда слышу это, мне вспоминается такая... Черный юмор 80-х годов, там на лавре преподобного Сергия висела табличка «Заповедник, исторический заповедник охраняется государством». И семинаристы шутили: «Отстрел монахов запрещен». Вот это вот приблизительно так же. То есть церковь выносится в какое-то внутреннее для себя... Ну, в какую-то внутреннюю для себя резервацию. И тебе кажется, что вот твоя жизнь – это изо дня в день некая рутина, некий образ жизни, который тебе понятен, он соответствует с гаджетами, там, с электрическими самокатами и прочими всякими атрибутами. И вот тут совершенно такой вот заповедник, в который ты ходишь по воскресеньям.
Не знаю. Мне кажется, вот вопрос, он несколько искусственный. Почему? Потому что лет эдак 20 или 30, даже еще лучше 30 тому назад, вполне можно было вот так ощущать церковь, как что-то архаичное, несовременное, какая-то такая абсолютно оторванная от всего маргинальная субкультура. Вот она где-то там в минимальном количестве присутствует, ну, мало ли каких чудаков есть на свете. Сегодня, когда церковь присутствует и в социальных сетях, и на телевидении, и в любой храм не придешь, там те или иные современные там формы, там, не знаю, представления информации, оплаты карточками и так далее. То есть понятно, что это та самая периферия, которая взаимодействует с окружающим миром и неизбежно ему должна соответствовать и отражать какие-то его тенденции. Но чем глубже мы уходим к центру самой церковной жизни, тем действительно мы видим, что она все более и более стабильна, традиционно, в ней каких-то грандиозных изменений не происходит. И слушайте, как же это прекрасно. Вот вы мне говорите, вот, человек едет на электрическом самокате, я думаю, я представил себе этого человека, вот он проезжает где-то мимо там Новодевичьего монастыря, смотрит на купола и про себя думает, Господи, как же хорошо, что есть церковь, в которой все стабильно. Это же прекрасно. Вот да, мир несется, он непредсказуем. Мы не знаем, куда все технологии в итоге приведут. И это все очень зыбко, все это как-то болезненно. А есть церковь, в которой вечное и все понятное.
Так если бы было все понятно, не задавали бы вопросов. Ведь посмотрите, сколько вопросов задается именно подспудно, имея в виду, что вот нельзя ли современному христианину обойтись как-то без подключения к этому организму. Ну, ходить на Евхаристию, ну, участвовать в каких-то социальных программах. Но ну, это все не имеет отношения.
Похоже, вы говорите больше про общину, про общинную жизнь, да, про то, что... А христианину очень сложно быть человеком не в общине. Ну да, сложный вопрос, потому что есть люди, которые вот для себя не видят возможности присутствовать в церкви именно как в общине. Им нужна церковь, а вот, как я говорил, в формате легкого касания. Человек пришел, вот, прикоснулся и отступил. Он не хочет себя глубоко ассоциировать с церковью, он не хочет входить в нее очень сильно глубоко, и вы знаете, ну, тут такой диапазон причин огромный, от просто каких-то фобий до своего рода таким образом проявляющегося благоговения перед святыней. Это тоже есть. Я такие тоже случаи встречал, когда человек, вот он сознательно держит такую прям приличную дистанцию между собой и церковью, а не потому, что он ее враг или у него какие-то вопросы, претензии к ней, а потому что вот большое видится на расстоянии. Вот он хочет, он не хочет потерять этот градус трепета перед церковью, оказавшись в ней внутри и глубоко, и увидев ее изнанку, увидев там человеческое, слишком человеческое в церкви, что тоже, конечно, существует. Вот. Я не могу такому человеку запретить, сказать, нет, ну что ты, давай там, давай вместе с нами там пойдем, там чайку попьем, там поговорим. А ему это не надо, понимаете, он пришел, он посмотрел батюшек там порхающих на облаках амвона. Вот, для него это все такое вот высокое духовное-духовное, и он вообще не хочет видеть их, что есть какая-то другая сторона. Для него это важно, что это есть. Он понимает, он, конечно, человек не дурак. Он понимает, что есть и другая сторона, но она есть у всех, а вот этой стороны у других нет. И вот поэтому для него весь фокус на том, что в церкви есть по сравнению со всеми остальными, чего у других нет.
Ну, когда-то, вот опять я все время вспоминаю эту неофитскую юность, нас предупреждали, что чем ближе к алтарю, тем больше искушений. И если тебя благословили,
больше напряжения, правильно.
Если тебя благословили на клирос, то ты держись, сейчас все начнется.
Нормально, да.
Но, как ни странно, все равно, когда это все происходит, и как-то на каждом конкретном этапе жизни ты к этому относишься, но... Удивительно, что чем дольше это длится, тем меньше это имеет значение для тебя. То есть эти вот все вещи, которые режут глаз человеку с легким касанием, как вы говорите, человеку погруженному вот в эту внутреннюю жизнь, это уже, в общем-то, перестает для него быть искушением. Я вам больше скажу, у меня был опыт полугодового послушничества в монастыре женском, это еще большая степень погружения. То есть те искушения, которые были на клиросе в приходской церкви, ничто по сравнению с теми искушениями, которые были там. И все равно это не стало камнем преткновения. То есть есть что-то... Мне кажется, вот это ощущение родства, оно спасает в кризисные моменты, потому что, ну, кризисные моменты есть у всех. И на протяжении всей жизни в церкви они так или иначе у тебя возобновляются просто на каком-то другом уровне. Но выходить из них, не перекладывая ответственность себя на церковь, и уж тем более на Бога, наверное, помогает именно чувство родственности.
Знаете, Марина, я вот сейчас слушаю вас, и удивительным образом в сознании появляется провокация. Вот если бы я вам задал вопрос, вы помните, есть такое замечательное произведение, очень жесткое, «Повелитель мух».
Да.
А вот если это переложить на церковь, вот церковь по отношению к такому человеческому сообществу. Ведь вот мальчишки оказались абсолютно брошены всеми. Это одна сторона. Вторая сторона. Христиане оставлены вознесшимся Христом совершенно одни, в абсолютно враждебной обстановке. Вот чем отличается история с повелителем мух по сравнению с историей начала церковной жизни, церкви как таковой?
Ну как, они же ведь не совсем одни остались, им Дух Святого послали. Это же ведь все-таки качественная разница.
А в чем?
А в том, что если тело Христово вознеслось, то Дух-то остался. То есть, в принципе, общение, ведь посмотрите, мы же общаемся со святыми. Ну, по-хорошему, если мы не научены просто там по какому-то поводу пойти к одной из 500 почитаемых икон Божьей Матери, поставить свечку и прочитать какую-то вот написанную где-то в какой-то брошюрке молитву. Если у нас взаимоотношения выстраиваются внутри индивидуальные, личные отношения и с Богом, и со святыми, то... Нам же не мешает то, что мы физически не видели их тел. И нам даже не всегда нужно смотреть на их изображение на иконе. Это не мешает общению. Если вы приезжаете в лавру преподобному Сергию, вы входите в ворота, и вы ощущаете его присутствие. Хотя это, могут сказать, там больная мистика, да ничего там больного нет, просто чувствуешь и все.
Но целеполагание, вот все-таки одних и других... вот этой общности, там ведь тоже общность, там тоже были лагеря, да, разделение этих детей, драмы, там тоже ведь была религиозная подоплека, очень мощная, жертвоприношение, да, человеческое жертвоприношение фактически, да, вот, какая там была цель вот этого всего в сравнении с целью первохристианской общины?
Ну, ответьте уже сами на этот вопрос.
Мне интересно вас послушать. Почему только я? Мне интересно вас услышать.
Потому что мне вы говорите про книжку, а я сразу вспоминаю историю 20 века нашей многострадальной Родины. И чем вы отличите вот эту книжную схему «Повелителя мух» от того, что мы реально на жизнь нескольких поколений проходили, это все то же самое. Вот там тоже не было Христа, но там тоже была квазирелигия, там тоже были жертвоприношения.
Тоже человеческие. И какие, да.
И тут, собственно, человеку, который прожил хотя бы часть сознательной жизни в этом и себя в этом как-то должен был осмыслить, то, в общем, вопросов-то не возникает. Почему мы и пришли в церковь? Почему мы в церкви чувствовали себя как дома? Потому что наше становление, наша юность, наше ощущение себя в жизни, в социуме, оно происходило именно вот в этом ощущении повелителя мух.
Да, но вот мне кажется, что самая такая яркая для меня разница между повелителем мух и церковью тем, что в повелителе мух они себя спасают. Они, и главная задача стоит спасти себя. Путем естественных каких-то движений, там, укрепления авторитета, власти, путем мистических попытки найти какое-то преимущество физическое, мистическое, какое угодно, религиозное. Но главная задача – спасти себя. У церкви не стоит задача спасти себя. Вот если христианин приходит в церковь, и у него единственная задача – спасти себя любыми способами, то тут большой вопрос, чем он будет отличаться от повелителя мух.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Павел, давайте все-таки вернемся от повелителя мух.
Подождите, вот сегодня хочется эту тему, для меня это очень важно. Понимаете, во-первых, христианская община, она находится в состоянии прямо противоположном тому, в котором находятся эти ребята. При том, что внешне и там предельная опасность и, зашкаливающий градус угрозы просто физического выживания. Потому что ведь скоро начнется, мы знаем, иудейское восстание, скоро войска будут стянуты, и вообще, они вспомнят, что сказали им: ребят, бегите отсюда, все, вот вам было сказано, бегите. И вообще не понятно, что будет дальше. И они не пытаются себя спасать. Что они хотят делать? Чего они хотят добиться? Они хотят не потерять Христа, вот это ощущение своей связи со Христом, как со своей головой. Мы говорим о Христе как голова церкви. Нога далеко не всегда понимает, куда она идет. Но она не может остановиться и сказать голове: так, ты пока мне не объяснишь, я вот не буду тебя слушаться. Это потому что называется паралич, это уже серьезно. Вот она будет идти туда, куда голова и прикажет. И вот мне кажется, этот какой-то очень мощный перенос центра принятия решений, вообще всего, с себя самого на Христа, вот для меня это и главное отличие вот этих двух корпораций, двух этих систем. Там они все заботятся только о себе, о своем выживании. Здесь христиане готовы отдать даже свою жизнь, свое здоровье, свои материальные блага, все что угодно, если это затребует у них тот, кто для них является главным. Вот у меня есть книжка такая «Самый главный господин». Вот для меня это название, оно как раз-таки очень четко показывает, кто в доме хозяин. Для христианина в доме не он хозяин. Но он оставлен приглядывать за тем, что оставил им хозяин. Но хозяин придет. И вот это ощущение: не ты в доме хозяин, но ты сейчас являешься управляющим этим, мне кажется, это как раз-таки очень важная характеристика церкви как таковой.
Но в самом начале нашего разговора вы сказали, что задавать себе вопрос, зачем христианину церковь, нужно постоянно. С какой-то периодичностью. А вот зачем человеку, который однажды ответил себе на этот вопрос, повторять его самому себе?
Если у него не возникает такого вопроса, это я не вижу в этом какой-то проблемы, да? Вот. Но этот вопрос надо задавать чаще для того, чтобы не скатиться в такой, знаете, формализм. Это, знаете, примерно как на 8 марта муж покупает жене цветы и просто покупает их, потому что просто 8 марта. Не потому что жена есть, а потому что 8 марта. Если бы не было жены, все равно бы их купил, потому что так заведено. Вот. А другое дело, когда он все-таки думает о том, что да, вот такой день особо выделенный, надо какое-то внимание оказать человеку, с которым ты столько лет прожил и так далее. Может быть, не цветы, может, что-то другое. Вот я в этом смысле пытаюсь побудить к вопросу, зачем мне церковь? То есть работает ли то, что церковь в конкретном моем случае мне предлагает и со мной взаимодействует? Потому что, не всегда это просто, не всегда это механически будет работать, если сам человек не включается, что ли. Вот, опять-таки, возвращаясь к примеру той же самой музыкальной школы, у моих детей были разные преподаватели. Иногда приходилось по ходу обучения менять преподавателя, потому что с каким-то преподавателем явно уже шла не созидательная работа, она уже была не на пользу ребенку. Ведь то же самое и здесь. Вчерашние победы сегодня уже не работают. То, что вчера у меня помогало собираться, помогало как-то выстраивать правильный фокус. Сегодня оно настолько уже привычно и механистично, что совершенно не работает. В этом смысле я задаю вопрос к церкви. А что у вас еще есть предложить? Вот то, что вчера у меня работало из вашего ассортимента средств, инструментов, сегодня у меня уже проворачиваются, эти болты уже не держат, резьба это не держит. Что-то другое предложите, есть что-то или нет ничего. Вот в этом смысле я и задаю вопрос, зачем именно нужна церковь. Не в том глобальном смысле, как вы ответили уже однажды для себя, вот, а именно скорее в таком, ну, более практическом измерении.
Не приведет ли это в таком экстремальном развитии к тому, что было в Российской империи? Я тут подумала однажды, что как странно. Самый такой ярый гонитель церкви, гонитель вообще христианства, который, собственно, инициировал всю волну вот эту антихристианскую 20 века в России, Владимир Ильич Ленин, когда был Ленин маленький. А ведь посмотрите, поступить в Казанский университет ему не помешало то, что у него брата казнили за попытку цареубийства. Но он необходимо должен был пойти в церковь, поисповедаться, причаститься, чтобы получить справку, без которой его не приняли бы ни в одно учебное заведение Российской империи. То есть вот это вот...
Это формализованность, вот, это институциональность церкви. Институциональность церкви, конечно, может, ну, просто выдавить из себя то, что связано с сущностью самой церкви, с отношениями, с обеспечением отношений между личностью и Богом.
И как добиться, чтобы этого не случилось?
Задавать вопрос.
Самому себе или окружающему?
Самому себе задавать. Вот я в церкви, вот я регулярно хожу в церкви. Что в моих отношениях с Богом от этого меняется? Становятся они ближе. Я как-то учусь распознавать Бога в каких-то других местах, в других ситуациях. Я начинаю лучше понимать самого себя. У меня появляется больше какой-то чуткости, внимания, любви к окружающим людям. Либо, наоборот, я в себе замыкаюсь, я ощущаю полное самодовольство и такую какую-то внутреннюю спокойность, потому что я в церкви, это самое главное, все остальное вторично, все остальные пойдут в ад, я пойду в рай там и так далее. Это же совсем не одно и то же.
А ощущение, что я пойду в рай, оно откуда возьмется, если вы живете христианской жизнью и регулярно готовитесь к исповеди, понимаете, что в рай-то точно совершенно не пустят.
Я же во всем поисповедовался только что. Вот сейчас главное уменьшить зазор между молитвой батюшки, которая прощает и решает все грехи, и мгновением причащения. Вот надо, вот надо дождаться самого последнего, пока там вот прям вот там так успеть так рассчитать, понимаете, так филигранно, чтобы вот прям раз, и в абсолютно чистую мою кристальную душу входит мой Христос. И меня освящает. Потому что он не может меня не освятить, потому что я все только что поисповедовал, и времени слишком мало прошло для того, чтобы я успел нагрешить. И вот это как раз-таки страшно. Вот такое состояние, такое мировоззрение, оно в нем, Бог, он просто изымается, он исключается, он не нужен. Ему место отведено. Его туда просто не пустят, живого Бога туда не пустят.
Это получается как кофейный автомат. Опустил монетку,
да?
Нажал,
да,
кнопочку и
получил результат. А потом такой человек приходит на причастие, причастился, и у него все в душе перевернулось. Ему так плохо стало, что он готов выйти на стенку, лезть там, что такое, почему, где, батюшка, я какой-то грех, наверное, забыла исповедовать, как же мне быть-то, что, то, что она такой образ жизни ведет, что от нее просто люди шарахаются во все стороны из-за ее как бы сверхблагочестия, вот, про это там, конечно, да, а тут действительно Господь пришел, сказал, ну что, там, Марфа Петровна, каково тебе, когда я с тобой рядом, а у нее там дым из ушей валит от ужаса, ничего себе, он совсем другое ожидал. Вот это на самом деле есть живое действие живого Бога в живых людях, которое никогда не бывает, так скажем, по щелчку и спрогнозируемо.
Ну, я думаю, что тут есть о чем подумать каждому из нас и нашим радиослушателям. Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».